Теперь здесь есть часть вопросов. Я не знаю, какие-то уже отвечены. В братстве есть случай второго брака после развода. Может ли служитель молиться с возложением рук? В братстве есть случаи второго брака. В смысле, я не понял, второй брак? Ну, повторный. Ну, бывает повторный брак, ну, по посланию к Коринфянам. Это когда один верующий, другой неверующий. То есть один пришел к Богу, другой нет, но живут в браке. Или, может быть, живут в разводе. Ну и если этим, ну можно сказать, какой-то вариант вступить в повторный брак, может быть, есть, то если в церкви люди развелись, то в принципе по Писанию у них только один вариант – примириться с мужем или оставаться так. Поэтому теперь что здесь имеется в виду? Если это имеется в виду, ну, люди в церкви, развелись в церкви и теперь снова вступают в брак, но уже в повторный брак. Ну, вообще такой брак, ну, не имеет права на существование, а молитва с возложением рук, я думаю, здесь нельзя так понимать, что вот, ну, может и можно брак, но хотя бы молитва без возложения рук. Ну, то есть это неправильно так. Так понимать нельзя, что... Но если молитва с возложением рук – это особое какое-то положение человека, что это можно, а так вообще... Или так вообще можно, но с возложением рук нельзя. Но я не знаю, мне кажется, по этому вопросу, в принципе, достаточно, да? Не, но здесь же не стоит вопрос чьей-то конкретной ситуации. Здесь, в принципе, мы хотим знать, как говорит Писание, то Писание нет конкретного запрета на повторный брак, если люди развелись в мире или по причине уверования, ну и кто-то создал семью. А если в церкви люди развелись, то для них Писание рекомендует примириться или оставаться так. По этому поводу, в общем-то, других мест в Писании или другое по Писанию нет. Если есть какие-то исключения, то они тоже отдельно рассматриваются. 1 послание к Коринфянам, 7 глава, 8-11 текст. В этом отрывке два раза встречается слово «безбрачное». Объясните это слово по тексту и контексту. То есть с 8 по 11. «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Но в данном случае, вот безбрачным, и сколько оно здесь встречается, идет речь о тех, кто остался без семьи. Ну или как апостол Павел не был женат, или есть сестры, которые не выходят замуж, или не были замужем, то им он советует оставаться так. То есть в данном случае безбрачный имеется в виду не вступающий или не вступавший в брак. Человек одинокий. А брат теперь второй вопрос задает, или сестра, не знаю. Как определить, кто входит в категорию безбрачных? Ну, тот, кто не выходил замуж и не женился, тот входит в эту категорию. А как это определять? Ну, спросите, если не знаете. Как определить, он входит в эту категорию? Дети 14-18 лет зарабатывают деньги своими руками. Во сколько лет и как должны содержать сами себя? Одежда, поездки. Поделитесь своим опытом. Но у нас вот такого опыта не получилось. Мы, когда вступили в брак, несколько вопросов мы обозначили. Например, сколько кошельков у нас будет? Ну, в смысле, бюджет у нас будет общий или у каждого свой? По Писанию мы поняли, надо общий. Вообще, общий бюджет, и мы это сохранили до, вот у нас сейчас одна дочь осталась, и у нас остается общий бюджет. Дети, когда подрастают и начинают определяться в жизни, жениться им или замуж выходить, мы на общем семейном общении, ну, можно сказать, решаем как-то, оговариваем эти вопросы и определяем, ну, как мы отпустим данного брата, ну, или сына, или дочь, или сестру. Вот как мы ее отпустим из дома. Ну и у нас в целом так, мы отпускали каждой молодой семье, мы старались приобрести двухспальную кровать, ну такую хорошую, которая не сломается после первой недели, чтобы она крепенькая была, хорошая кровать. Это одно. А второе, мы еще или корову, или телку отдавали в приданное. Это всем. А сыновьям, кроме этого, ну, помогали приобрести жилье, сколько у нас было в силах. Потому что они, как главы семейств, должны жилье приобретать. Или, ну, должны где-то жить после брака. И ни у одного, ни у сына, ни у дочери у нас не было личной кассы. Ну и, в общем-то, наши дети, в принципе, и очень довольны, потому что их отпускали... Ну, не с пустыми руками. А если поставить это на, ну, в зависимость от того, ну, сколько они заработают, то у одного есть хваткость, а у другого, может, ее не очень. И здесь, ну, мы можем, ну, столкнуться с тем, что, ну, где-то мы отпустим их из дому, ну, они будут, может быть, не подготовлены к своей семейной жизни. А так мы, в общем-то, стараемся распределить одинаково и, в общем-то, из дома выпускаем, ну, с тем, что можем. Правда, у нас получилось за 3 года 6 браков. А из этих, вот этих 3 лет, за первые 2 года у нас 3 брака прошло, ну, где-то через 8 месяцев примерно. А последний год 3 брака в год. И когда у нас был уже 6-й брак, то уже коров не было, ни коров, ни телок. А правила все-таки хотелось сохранить. Но здесь Бог вышел нам навстречу. Тот, который забрал ее, он служил на альтернативной службе. И пока она поехала с ним дослужила, мы вырастили уже телочку. И теперь они вернулись, и мы свое приданное, в общем-то, отдали. Ну, так что... Бог выходит навстречу. Но здесь спросили, как, во сколько лет и как должны содержать. Но так как здесь, знаете, есть, ну, поделитесь своим опытом, то я, в общем-то, не буду говорить, как надо, а просто рассказал, как у нас получилось. Записка. Ну, брат, объясните, пожалуйста, допустимые методы контрацепции. Благодарю. Ну, это надо пояснить, что означает это слово, да? Что оно означает? Ну, предохранение, я думаю, может, не это даже брат имел в виду. Может, он имел в виду планирование. Ну, вот что-то... Ну, то есть... Планирование семьи. Вообще, вероятно, об этом, ну, или брат, или сестра, я вся так уверяю, что это все братья пишут записки. А может, братьям и в голову не пришло, а сестры написали. Значит, планирование семьи. У нас в уставе Совета Церквей есть такой пункт. Планирование семьи является грехом. Между прочим, это, наверное... Ну, сколько я знаю организованных братств, то это, наверное, пока только одно братство. И в этом случае, может быть, против братства и, ну, где-то и поднимаются. Но на каком основании вдруг в братстве это решили? Но вообще, если посмотреть на этот вопрос, то все-таки в Писании он обозначен. Я помню как-то вот первые наши встречи, и как-то в Киверцах здесь семейное общение было. И перед семейным общением, еще до начала, здесь вот записки пошли уже, когда общение идет, а там еще перед общением, ну, листопад был. Записок было много. И знаете, несколько записок было такого содержания. Я вот их как сейчас помню. Брат, поделитесь, пожалуйста, из Библии примеры, где у патриархов или у одного Божьего человека было много детей от одной жены. Ну или вот подобные записки, но была такая записка. Я предполагаю, что сейчас вы опять будете говорить о деторождении. Не надо стараться, если в Библии об этом ничего не написано, то ничего не надо придумывать. Это была другая записка. Ну или, в общем-то, я понял, что этот вопрос, ну, достаточно остро стоит в церкви, ну а мне нужно... А вот тут, знаете, уже такая арт-подготовка была перед общением. Но я на первый вопрос, я начал с того, что вот поступили записки. И вот где было предложено найти семью, у которой от одного мужа и одной жены много детей, ну, я сразу, я говорю, вообще, такие семьи есть, слава Богу. Семья Иова, одна жена, 20 детей. Ну, 10, а потом... Еще 10. Оказывается, десяточка первая пришла, а родился первенец второго десятка, слава Богу. Ну, у него во втором десятке было тоже не один, не два, а опять 10 было. В первом было 10. Но это не новая жена, а это та же самая жена. То есть это вообще это рассматривается семья праведника, праведника, который был человек какой? Богобоязненный. Дальше. Непорочный, удаляющийся от зла, ну и благочестивый, да, еще. Ну, в общем, четыре характеристики дает ему. И кто дает эту характеристику? Бог. То есть это был самый праведный в то время человек. Вот, пожалуйста, у него 10 детей. Второй пример, я говорю, вторая семья – это семья Адама и Евы. Написано, родился Каин, родился Авель, родился Сив, а потом сказано, родил сынов и дочерей. Я говорю, я не знаю сколько, но 300 или 700 могло быть. Ну, там не обозначено просто сколько. Там написано сынов и дочерей. Ну, а то, что у Адама было две жены, это исключено. Ну, в ту пору вообще этого не было. А потом я дальше говорю, я говорю, братья и сестры, мы можем еще найти большой список, но вообще это не ответ на этот вопрос. Я говорю, здесь бы надо посмотреть, что между строчек написано в этом вопросе. А в этом вопросе между строчек написано то, что и во второй записке. Что, в общем-то, оказывается, планирование семьи – это вопрос лично каждого. В Библии об этом ничего не говорится, и поэтому на эту тему давайте не будем терять время. Примерно так. И в этой записке, и во второй. Я говорю, а как же тогда взять слова Иова? Помните, как Иов говорил? «В твоей книге записаны все дни». Для меня назначены, когда ни одного из них еще... Это 138-й псалом. Когда ни одного еще из них не было. А Иов говорит, не ты ли вылил меня, как молоко? Не ты ли кожею и костью облег меня? То есть он говорит, что автор моей жизни не папа и мама, а кто? Бог. В книге пророка Исаии написано, что когда увидят у себя детей своих, дело рук... Чьих? Моих. Оказывается, Бог в этом вопросе, можно сказать, так решил. Вопрос жизни и смерти в моих руках. Даже если ребенок блуда. Пока Бог не скажет «да», жизнь не появится. Бог определяет, кому жить – И Бог определяет, сколько кому жить. Так говорит Писание. И на основании этого, в общем-то, в братстве, ну, можно сказать, вот так рекомендательно, или ну, назидание такое, или совет такой, или, ну, действительно, это Божье повеление. В общем-то, вопрос планирования семьи – это грех, потому что Бог определяет. Мы никто не пришли в жизнь по собственному желанию. Бог – автор нашей жизни. Почему мы берем на себя право кого-то к жизни не допустить, кого Бог определил жить? И это не так, что вот мы же люди верующие, мы же не так понимаем, что, ну, чисто случайность, ну, слава Богу, что отец или мать согласились, чтобы я пришел к жизни. Вот я и появился. Представляете, если бы человеку отдать это в руки, что из этого вообще получилось бы? Вообще, это вопрос, который находится в руках Божьих. Вот когда нас сочитывал брат-служитель, он нам так сказал. Говорит, если вы стакан воды выпьете для того, чтобы не произошло зачатие, ну, то есть, вы узнаете, такой самый безобидный метод. Там или жизнь по календарю, или... Ну, он примерно говорит, вот выпили стакан воды для того, чтобы избавиться или чтобы предотвратить зачатие, то это одинаковый грех с абортом. Одинаковый. То есть здесь нужно человеку понимать, что как моя жизнь была запланирована Богом, так запланирована жизнь любого человека. И если Бог меня принимает сотрудники, я могу в этом поучаствовать, конечно, это милость Бога и доверие Бога, которое мне надо оправдать. Вообще так говорит Библия по этому вопросу. Недавно подошла одна семья, они не имеют детей, но и они попросили, помолитесь, чтобы Бог дал нам детей. А я спрашиваю, а вы молитесь об этом сами? Да. Как? Ну, в общем, они так сказали. Мы молимся, Господи, дай нам детей. И если наши дети, когда вырастут, станут твоими, дай нам детей. А если вдруг они вырастут и не станут твоими, то не давай нам детей. Я говорю, интересно, вы молитесь? Я говорю, написано, чтобы мы, родители, воспитывали детей в учении и наставлении Господнем. А вы молитесь, Господи, дай нам детей. И если ты их будешь воспитывать в учении и наставлении Господнем, то дай. А если ты не будешь заниматься воспитанием наших детей в учении и наставлении Господнем, тогда не давай. То есть, братья и сестры, когда мы говорим о вопросе деторождения, почему я немного этот вопрос затронул или вот эту семью, нам нужно понимать, что ответственность за воспитание Бог возложил на родителей. И если человек чувствует или видит неспособность свою воспитывать детей, то иногда употребляют такое правило. Так лучше одного родить и привести его к Богу. Между прочим, это написано у Винса, ну не у Георгия Петровича, а у другого, который говорит, Бог нам разум дал, то лучше все-таки 2-3 ребенка, но чтобы они были верующие, чем 10 и безбожники. То есть он понимает так, что если ты их не сможешь привести к Богу, тогда убивай их до рождения или ну, предотврати рождение их. Вообще, принятие всех детей не освобождает родителей от их воспитания. Ну, это если коротко по этому вопросу. Если получается, что все духовное или вся духовная часть на жене, а муж охладел ко Христу, чья вина? И что с этим делать? В Прибалтике существует такое понятие. Возникла проблема, ну вот брат Ваня, наверное, скажет. Они ищут выход из ситуации. В России принято по-другому. Проблема возникла, надо найти виновного и определить, как его наказать. Ну, правильно, брат Ваня, да? Какой метод или какой подход духовный или правильный? Первый или второй? Ну, прибалтийский или российский? Прибалтийский. Оказывается, проблема возникла, но в данной ситуации какая возникла? Муж охладел ко Христу. А вопрос стоит, чья вина? А мы можем определить, чья вина? Братья и сестры, а может быть виновата жена, что он охладел ко Христу?
Может быть.
А может быть виноват он, что он охладел? Ну, это 100%. Что он, это точно, ну, может, и она даже в чем-то виновата. Вообще, и это, я бы сказал, не решение проблемы. Вот другой вопрос, что с этим делать? Вот это вопрос по теме. Но если муж охладел ко Христу, муж навал, что делать Авигее? Если беда идет на дом, то Авигее надо... Невзирая на то, что навалу это уже, во-первых, не надо, во-вторых, он против того, чтобы поступать как-то благоразумно. Он против, он у него, ну, как, не работает в этом случае голова. Так Авигея должна бы, но не только теперь обвинять или, ну, навал, пусть он отвечает за все, что мне до этого. А пришел Давид и истребил всех. И каково Авигее? Между прочим, Авигея, она берет продовольствие, выходит навстречу Давиду. Первое, что она говорит, то, что твои люди ушли с пустыми руками, на мне грех. На мне. Я не заметила. То есть я была невнимательна, я занималась своими делами, и я не заметила, как эти люди приходили. Поэтому они с пустыми руками и ушли. Вообще, братья и сестры, в этой ситуации трудно Авигеям найти свою вину. Но если они просто увидят или упущение, или просто невнимательность, или что-то, и это обозначают, то они спасают ситуацию. Давид этого греха не сделал, чтобы истребить Навала. Семья Навала была спасена. Участвовала в этом Авигея. Но я думаю, что это по этому вопросу. Что с этим делать? Если Авигея еще не охладела ко Христу, то надо спасать ситуацию. Вопрос. Обязанности вечерней молитвы с детьми. Ответственность на муже или на жене? Или вместе стараться? Оказывается, это вопрос с ответом. Вопрос с ответом. Вот обязанность вечерней молитвы на ком? На муже или на жене? Или вместе? Ну, вместе. Ну, вместе не получается. Ну, значит, на муже. У мужа не получается. Значит, на ком? Ну, значит, на жене. Ну, то есть, лучше вместе. Ну, если муж, муж, если не муж, значит, жена. Семья многодетная, переживание за главу семьи, часто уединяется с телефоном, а с детьми мало общается. Помолитесь, чтобы Господь исправил эту проблему. Я тоже в посте и молитве пребываю за нужду. Но я бы сказал... Только молиться, наверное, мало. А что можно сделать еще? Забрать телефон у мужа. Вообще, братья и сестры, можно еще что-то сделать. Но пример может не совсем такой. У нас уверовала одна... Женщина. Женщина уверовала, муж неверующий. Телевизор. Она телевизор не смотрит. она в принципе его не смотрит. И она действительно, ну, испытывает очень большое страдание от того, что телевизор вообще есть в доме. Но она уже даже, ей где-то под 50 было, и дети взрослые, дети неверующие. Муж неверующий. Но семья в мире жила, все время этим пользовались, и сама она смотрела. Теперь она уверовала. И вот проблема. Что она делает? Может взять, разбить телевизор? Или сломать его, или как? Нет. Она молится об этом. Ну и молится, но я почему говорю не только молиться. У нее позиция... Вообще, это не мое. Она страдает от того, что телевизор в доме. Страдает на самом деле. Не делает вид такой, а страдает от этого. Наверное, прошло месяца два или три. Отец собирает всех детей, взрослых, и говорит: дети, ну, мама избрала путь христианки для себя. Но теперь посмотрите на нее за это время. Она просто тает на глазах. Я больше не могу смотреть на то, как она страдает. И я предлагаю телевизор выбросить. Взрослым детям надо было принимать решение. Они говорят: папа, мы за. Они выбрасывают телевизор. Как вы думаете, отец в церкви, а дети все в церкви. То есть я хочу сказать, что молиться – это да, но обязательно должна быть позиция по отношению к греху. Позиция правильная и молитва к Богу – это две поднятые руки, которые сделают дело. Скажите, пожалуйста, можно ли на ранних сроках беременности принимать гормоны для сохранения беременности, так как есть угроза? Ну, я в этом случае не очень, ну как, компетентен, или я не знаю, ну, что делают гормоны. Но случай такой был. Брат работает на золотом прииске. И у него болезнь костей. И, в общем, это такая болезнь, которая по наследству передается. Теперь его лечат. Его лечат, и вот эти лекарства или препараты, они тоже влияют на нарушение в беременности. И теперь врачи предлагают ему или 100% воздержание, или... Ну, если беременность появится, то прекратить беременность. Теперь беременность появилась. Брат в следующем приезде, это не в нашем месте, ну, на нашей периферии, в следующий раз он опять с этой проблемой. Теперь беременность появилась. Что делать? Я, знаете, говорю, давайте то, что мы не можем сделать, не будем делать. А то, что мы можем делать... То будем. Мы будем молиться. Это же не от вас зависело. И будем понимать из Божьей руки то, что будет. Но будем молиться. Бог может, и это влияние не будет. Этого влияния не будет. Родился прекрасный ребенок без всякой патологии в этом направлении. Вообще, братья и сестры, в этом случае, вот, ну я так понимаю, вот то, что мы можем сделать, то, что, ну, лежит на нашей ответственности, мы обязаны делать. А где мы не можем, у нас сильный Бог. Он все может. Правильно ли называть жену или мужа ласковыми словами? Котик, зайчик. А когда разозлишься... Я не буду продолжать. Я думаю, не стоит. Не стоит. чтобы нам не заблудиться и не начинать, ну, начинать ласково, заканчивать не ласково, не надо начинать. Ну, это надо, наверное, переводчика.
Живем вместе 15 лет, воспитываем целую купу хороших диток.
Ну, купу я понял, куча.
Ну, я специально, братья, мовою оригиналу, чтобы оно, ну, чуть нам так понятно было. Имеем ряд вопросов, которые нужно решить или реформировать. Первый вопрос. Дети в школе не хотят учиться. Возможно ли чем-то как-то стимулировать? Як зарадити по-українськи? Я даже і не знаю, як перевести. Як зарадити цьому? Давайте. Чим помочь? Да.
Ну, да, зарадити. Тобто, щоб вони з радістю це робили.
Ну, перший я вже прочитав. Скажу, що?
Ну, да. Ну, тут і второй треба прочитати.
Давай потом. Я і так. Все, да. Все, до кінця. Жена, любимая, хочет слушаться или быть послушной мужу, но не может, не получается, не выходит, не получается. Часто получается не слушать и делать по-своему. Так написано, друзья.
Это второй вопрос.
Это второй, третий вопрос. Мама не может или очень трудно выходит поразумитись. О, я разумею.
Ну, понять друг да. друга со старшей.
Со старшей дочерью. Угу. Ну и далее будет даже написано, но пока второго нет.
Ну, братья и сестры, это последний вопрос, ну или последняя серия вопросов, которая поступила. Ну, первый вопрос. Дети в школе не хотят учиться. И вот как их заинтересовать или чем их можно стимулировать? Не хотят учиться? Не знаю. Конечно, это тоже проблема. У нас проблема была тоже с некоторыми детьми. Не хотели учиться. Старший сын, он не хотел учиться, потому что не видел, где эти знания можно применить. Но у него логика мышления была такая. Ну вот если мне надо вот это сделать, вот этому меня и учите. А то я учу, то английский, то французский, то какой-то, ну, химию какую-то. Или, а она мне никогда не надо. Ну ладно, научили читать, писать, ну и все. Ну вот он постарше становился, и вдруг он начинает соображать, что оказывается все-таки... Если физику преподают, то можно учиться, и, в общем-то, она тебе в жизни пригодится. Если преподают геометрию, то она тебе тоже, оказывается, потом нужна. По крайней мере, теорему Пифагора выучи. 3, 4, 5. То есть 3 метра в квадрат, 4 метра в квадрат, то гипотенуза, то есть крыша, уклон крыши, будет 5 в квадрате. Ну, вот это хотя бы, ну... Ну, правильно, да? Это же теорема Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Ну, его вот как раз уже смышленные, ну, кто учится в школе, они называют его правило 3-4-5. Ну, это уже в строительстве, как оно употребляется. Оказывается, вот нужно нам, как родителям, в учении и наставлении Господнем их воспитывать. Конечно. Но, с другой стороны, нужно и понимать, что они будут в этой жизни, они должны быть в этой жизни не приспособленцами, а они должны тоже быть способными обеспечивать себя и должны обеспечивать семьи свои, быть полезными в этой жизни. Поэтому все равно нельзя так понимать. Мы верующие, и поэтому нам это, ну, в этом случае мы тоже должны... Во-первых, сами понимать, что это детям надо. Это во-первых. Ну и, конечно, стараться. Тут написано, как их стимулировать. Ну, если детей поощрять можно за старание, а наказывать можно только за непослушание. Но тогда нужно сначала научить ребенка или внушать ему, что он должен учиться. И если он не будет учиться, ну тогда его наказывать. Но прежде, правда, чем его наказывать, его можно учить и чем-то поощрять, когда он выполняет то, что ему поручается. Но это как в отношении работы, так и в отношении учебы. Второй вопрос. Хорошая жена хочет слушаться, но у нее не получается. Всегда делает что-то по-своему. Ну, вообще, это по теме у нас уже было. Если у жены не получается слушаться мужа, то мужу надо проверить свои отношения к кому? Ко Христу. И показать более наглядный пример, как можно слушаться. Потому что у жены не получается, она не знает, как это делать. Ей надо показать. Третий вопрос. Мать не понимается с дочерью. Знаете, бывает, родители не понимают детей, дети не понимают родителей. И самое страшное, что родители это пускают на самотек. Не понимают, ну и ладно, не понимают. У меня проблема была с шестой дочерью, с шестым ребенком. Ребенок замкнутый, и, в общем-то, я никак не мог найти с ней контакт. Я и переживал, и молился, как я к ней не подхожу беседовать. Ну, она так дежурно ответит на какие-то вопросы. А раскрываться она не раскрывается. Ну и вот однажды произошел такой случай. Я дал задание трем девочкам, она в этой группе, в этой тройке была старшая, надо было поработать на огороде. Там прополка была, и надо было поработать. Но вместо того, чтобы на огороде поработать, они кидались картошкой, землей, в общем, ну, обливались, ну, баловались, но работать они не работали. Ну, вечер подходит, к вечеру они, конечно, спохватились и хотели что-то где-то сделать, но вот так сделали, что колышек надо забивать. Знаете, когда надо колышек забивать? Ну, то есть пропололи, но не видно, где они закончили, где они пропололи, где нет. И поэтому, где пропололи, теперь надо колышек поставить, чтобы дальше завтра идти, чтобы не то же самое завтра делать. Ну вот забили они колышки, так, и, ну и все, теперь вечером я их позвал, всех троих. Ну сначала, конечно, увидел, что не сделано. Ну спросил, почему не сделано, объяснить они не смогли. Я говорю, знаете, теперь придется вас наказать. Но наказание будет так. Младших двух я накажу, меньших двух, при старшей, а старшую наказывать не буду, потому что она уже большая. Наказал я младших. И знаете, для старшей, вот это как раз для той, которой я не мог подобрать ключик, для нее это наказание по сегодняшний день, это самое серьезное наказание, которое она испытала в своей жизни. И, в общем-то, это был момент, который помог ей открыться. С этого момента мы стали понимать друг друга. Ну, я не знаю, это, братья и сестры, это вот когда нет понимания, я думаю, что это предмет молитв, переживаний, и надо пробовать все, но этот барьер нужно преодолевать. Вообще нельзя успокаиваться на том, что дети тебя не понимают. Или искать, кого они понимают, или вот в одной церкви, значит, подходит отец к брату, которого назначили руководителем молодежи. Ну, новый брат будет заниматься с молодежью. К нему подходит один родитель, папа, и говорит, брат, вот дети мои теперь будут в твоей группе, в молодежи. Я ничего не смог сделать своим детям. Теперь ты за них отвечаешь перед Богом. Вообще ловко. Ну вот мы не понимаемся. Нам нужно что-то менять, в чем-то каяться, что-то предпринимать, но чтобы все-таки восстановить, если нарушен контакт с детьми.